Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Международные правозащитные организации с тревогой обнародуют данную ситуацию в России, что означает понятие «консолидированный авторитарный режим». Олег Митваль назначен префектом Северного административного округа Москвы. Зачем бывших федеральных чиновников бросают на управление столицей? Вступил в силу запрет на игорный бизнес везде, кроме специально отведенных зон. Почему эксперты уверены, что некоторые казино возобновят работу в подполье? Такие вопросы поставила перед нами среда, 1 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сразу две крупных и авторитетных международных правозащитных организации обнародовали тревожные данные о ситуации в Российской Федерации. Базирующаяся в США организация Freedom House, оценивающая ситуацию с состоянием демократических институтов в России и странах Восточной Европы и Центральной Азии, пришла к выводу о том, что в России сложился консолидированный авторитарный режим. В целом организация отмечает снижение уровня демократии в 2/3 из почти 30 стран, где проводилось исследование. Рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
Директор европейского подразделения Freedom House Владимир Школьников, представляя результаты проведенного исследования, назвал прошедший год «черным годом для демократии в странах Европы и Центральной Азии».
В минувшем году ухудшение отмечено в 18 из 29 стран, где проводилось исследование. Мне трудно вспомнить другой год, когда снижение демократических стандартов было бы столь очевидным. По числу государств, которые попали сейчас в разряд консолидированных авторитарных режимов, тоже установлен своеобразный рекорд. Это все центральноазиатские страны – Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а также Белоруссия и, отмечу особо, Российская Федерация впервые была причислена к этому разряду.
Касаясь ситуации в России, Владимир Школьников особо отметил проводившиеся в прошлом году в стране президентские выборы. Господин Школьников назвал их неконкурентными, выглядящими как передача власти Владимиром Путиным выбранному им преемнику Дмитрию Медведеву. Доклад Freedom House выражает обеспокоенность в связи с неспособностью российских властей справиться с коррупцией и отсутствием в стране независимой судебной системы и свободы прессы. По мнению авторов доклада, ухудшение экономической ситуации в России приведет к усилению авторитарных тенденций в методах управления страной. Самое сильное ухудшение ситуации с демократическими институтами зафиксировано в минувшем году в Азербайджане. Спад в развитии демократии отмечен и в 7 из 10 стран, недавно вступивших в Европейский Союз. При этом Владимир Школьников подчеркнул, что эти страны остаются демократическими, однако в последний год там стали проявляться негативные тенденции. Одним из немногих мест, где были отмечены успехи демократических реформ, стало Косово.
Ситуация на Балканах вполне устойчивая, и мы почувствовали, что после создания в Косове национального правительства там все складывается гораздо лучше, чем большинство из нас ожидало.
Миссия ООН в Косове успешно передает функции управления местным институтам, отмечается в докладе. Результаты исследования говорят о том, что развитие демократии – долгосрочный процесс, требующий консолидированных реформ. Проведение свободных выборов и даже вступление в Европейский Союз отнюдь не означает, что достигнута конечная цель – в деле построения демократии. Отвечая на вопрос, насколько важна для ситуации с демократическими институтами в разных странах позиция России с одной стороны и западных стран, и Соединенных Штатов прежде всего с другой, Владимир Школьников сказал:
«Я считаю очень показательными те постоянные атаки, которые, давая пример другим авторитарным государствам, ведут российские власти против базовых демократических институтов, Европейского суда по правам человека, ОБСЕ и так далее. В 90-х годах все было несколько иначе. По крайней мере, было чувство, что Москву заботят интересы русскоязычного населения в Центральной Азии. Мало кто помнит, что комиссия ООН по правам человека рассматривала резолюции по ситуации в Туркменистане. Россия обычно не поддерживала Туркмению и воздерживалась при голосовании. Сейчас все кардинально изменилось. Что касается Соединенных Штатов, обратите внимание, Барак Обама только что осудил государственный переворот в Гондурасе, в результате которого был отстранен от власти президент настроенный крайне антиамерикански. И все-таки переворот был назван незаконным и антиконституционным. Это большая поддержка для демократического процесса. Впрочем, очень многие предъявляли претензии США в последние годы, в частности, по поводу тюрьмы на базе Гуантанамо. Я думаю, очень трудно влиять на ситуацию извне, в конце концов, все в руках народов и их правительств. Однако позиция таких государств создает определенный климат.
Это был глава Европейского отдела правозащитной организации Freedom House Владимир Школьников, представлявший в штаб-квартире «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» результаты исследования о состоянии демократических институтов в странах Европы и Центральной Азии. Михаил Соленков, «Радио Свобода».
Соблюдение прав человека на Северном Кавказе – залог стабильности в регионе, считают правозащитники другой представительной международной правозащитной организации Amnesty International. В подготовленном этой организации докладе отмечается, что российские власти применяют противозаконные методы в борьбе с действующими в регионе боевиками, грубо нарушая нормы международного права. Представитель Министерства иностранных дел России отказался комментировать этот доклад. У микрофона моя коллега Вероника Боде.
В докладе приводятся примеры нарушения прав человека, которые продолжают безнаказанно совершаться в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. В основу легли свидетельства об убийствах, превышении силы, смерти и пытках в заключении, произвольных и тайных задержаниях, похищениях, угрозах в адрес правозащитников и независимых журналистов, преследовании родственников предполагаемых боевиков и принудительных выселениях людей, говорит сотрудник международной амнистии Саймон Косгроув.
Российские власти объявили обвинение контртеррористической операции в Чечне и говорили о том, что ситуация в Чечне стабилизировалась. Мы считаем, что это не совсем так. Цели российских властей законны. Вот если говорить, например, об обуздании насилия со стороны вооруженных группировок и восстановлении стабильности, но методы, которые используются, они должны соответствовать международным стандартам в области прав человека. Например, насильственные исчезновения людей, произвольные задержания, пытки и другие виды жестокого обращения, даже убийства во время содержания под стражей. И если речь идет о других республиках, особенно в Ингушетии, Дагестане и так далее, мы считаем, что, ну, как наш доклад называется, верховенство бесправия, это очень важно, чтобы было верховенство права, верховенство закона.
Говорил Саймон Косгроув, сотрудник международной амнистии. А вот как обстоят дела с нарушением прав человека на Северном Кавказе по наблюдениям журналиста Ивана Сухова, обозревателя газеты «Время новостей», который часто бывает в регионе и пишет о нем.
В целом, конечно, трудно сопоставить нынешний уровень нарушений прав человека в Северокавказском регионе с тем, что творилось там во время большой войны в Чечне. Определенно произошло значительное снижение количества нарушений прав человека, похищений, исчезновений, внесудебных расправ, с тех пор, как в Чеченской республике основная часть силовой работы была передана чеченским силовым структурам. Это, в общем, естественно, в чеченских силовых структурах работают местные люди, которые лучше знают ситуацию и способны более грамотно организовать агентурную работу на местах, чем прикомандированные федералы. Но после того, как это снижение произошло, дальше, естественно, улучшения не происходит. Вот есть некий уровень террора, который существует, и трудно предположить, что он как-то будет сокращаться. К сожалению, отдельные эпизоды с публичной сдачей каких-то авторитетных полевых командиров или родственников этих полевых командиров. Вот мы сейчас видели публичную, так сказать, сдачу и публичное обращение сына Суфьяна Абдуллаева. Эти истории вызывают массу вопросов, и не исключено, что все эти сдачи и все эти признания своей вины происходят под давлением. Сложилась практика вынуждения полевых командиров, лидеров вооруженного подполья к сдаче путем давления на их родственников. Ничего в этой практике поделать, скорее всего, будет нельзя, потому что ее осуществляют местные силовые структуры, которые в большинстве случаев, по сути дела, не подконтрольны и не поднадзорны федеральному центру. В целом, трудно говорить вообще о такой материи, как права человека в современных реалиях Северного Кавказа. Как-то еще более-менее можно считать, что западные республики Северного Кавказа, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево, Черкесия, могут рассматриваться как площадки, где такие понятия применимы, потому что они все-таки более-менее сохраняются еще в таком общем правовом политическом поле Российской Федерации. А на территориях, которые находятся к востоку от Северной Осетии, то есть в Чечне, в Ингушетии и в Дагестане, сложилась такая очень специфическая местная правовая и политическая реальность, которая балансирует часто где-то между какими-то совсем архаизированными представлениями о жизни, между горными адатами, между шариатским правом, между какими-то обычаями делового оборота, которые сложились между живущими там людьми и чиновниками. Но вся эта ткань, она мало общего имеет с тем, что прописано в российских законах.
Это был журналист Иван Сухов. А вот как обстоят дела с нарушением прав человека на Северном Кавказе, Кавказе по наблюдениям Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Хотя происходящее там уже трудно назвать войной, все равно насилие продолжается и с той, и с другой стороны. Основными зонами, откуда поступают такие сообщения, остаются Чечня, Ингушетия и Дагестан. Может быть, впервые за долгое время мы наблюдаем не сохранение того же уровня насилия, но рост, может быть, медленный, но устойчивый рост. Если же говорить о ситуации в разных республиках, она отличается. Что ее объединяет? Объединяет государственная практика контртеррора, которая уже давно, почти 10 лет, основана на массированном и незаконном насилии, порой доходящем до государственного террора. А с другой стороны, объединяет противостоящее единое северокавказское подполье, единое идеологически и единое по способу пополнения. В Чечне, казалось бы, в 2007 году резко на порядок снизился уровень насилия. Но дальше мы наблюдаем снова рост. Людей похищают, допрашивают. Слава богу, в большинстве случаев освобождают. Применяются методы коллективной ответственности и коллективного наказания. В прошлом году началась серия поджогов домов родственников боевиков. Эти преступления не расследуются. После нескольких лет относительной стабилизации того кошмара, который творится на Кавказе, уровень насилия растет, и нарушения прав человека становятся более массовыми.
Таковы наблюдения Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал». По мнению авторов доклада, сотрудников Международной амнистии, только привлечение к ответственности всех тех, кто виновен в нарушениях прав человека, позволит урегулировать ситуацию на Северном Кавказе. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обосновано ли подозрение оппозиции в бюджетном финансировании школы прокремлевской молодежи «Селигер-2009»? Об этом говорим с лидером движения «Оборона» Олегом Козловским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды 1 июля. Сегодня бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль назначен на должность префекта Северного административного округа Москвы. Распоряжение подписал мэр столицы Юрий Лужков. Это назначение Митваля, а также арест Николая Рыбкина, избранного в минувшее воскресенье мэром подмосковного звездного городка, по всей вероятности косвенно связано с закрытием черкизовского рынка, или наоборот, закрытие рынка связано с этими назначениями. Черкизовский рынок крупнейший в российской столице и во всей России, по мнению многих обозревателей, превратился в настолько же экзотическое, колоритное, сколько и криминогенное место. Рынок планировали закрыть еще в конце 90-х годов, но в последние месяцы он оказался в центре скандала, связанного с контрабандой. Закрыли в результате всю эту организацию из-за нарушения санитарных норм. И теперь тысячи, если не десятки тысяч обитателей анклава, которые находятся между станциями московского метро Черкизовская и Партизанская, в один миг остались без работы и приличной среды обитания. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Черкизовский рынок закрыт временно, предположительно на месяц. Точные сроки пока не названы. В понедельник там был санитарный день, а уже во вторник милиция разворачивала обратно торговцев, прибывавших на рынок за оптовым товаром. Теперь говорят об антисанитарии на Черкизовском. А начиналось все с ареста контрабандных товаров. На складах, принадлежащего Тельману Исмаилову черкизовского рынка, было обнаружено 6 тысяч контейнеров контрабандных товаров на сумму в 2 миллиарда долларов. 25 июня решением Басманова суда по обвинению в контрабанде товаров из Китая был задержан на срок 10 суток Николай Рыбкин, отставной 62-летний полковник ФСБ, учредитель компании агентства «Росморавиа». Это агентство предоставляло транспортные, экспедиционные и таможенные услуги и для группы компании АСТ в частности. В прошлое воскресенье задержанный Николай Рыбкин победил на выборах мэра Звездного городка. Центр избирком может отменить решение об избрании. Адвокат Рыбкина Роман Смадич рассказал, что вместе с своим клиентом он предпринимает все, чтобы предоставить Центр избиркому необходимые документы.
Первый важный момент – это то, что в отношении него избрана мера пресечения, обоснованно жестоко. Его задержание, арест – чисто политический акт. Все подчиняясь указанию Владимира Владимировича, да, о том, что вопрос был задан, где посадки, вот эти посадки начались после его заявления. Летчики, космонавты, дважды, трижды герои Советского Союза, готовы быть поручителями, никуда ни от кого не скроется и не будет препятствовать следствию. Были задержаны этого компаньона арестованного. арестованы, да, Потоцкий и Таракан. К ним приходил следователь по каждому, по-моему, по одному разу, и допрос проводил чисто формально. То есть никаких следственных действий с ними не проводят. Я больше чем уверен, что аналогичная ситуация будет складываться с Николаем Николаевичем. К нему никто не будет ходить, ничего выяснять. Просто. Его посадили просто для того, чтобы он сидел. По экономическим преступлениям не надо прибегать к столь суровым мерам пресечения, тем более до решения суда. Человека фактически наказывают до того, как его признали виновным.
Контейнеры опечатаны, охраняются спецназом, занимая целый сектор черкизовского рынка. Адвокат Тельмана Исмаилова Павел Астахов заявил журналистам, что его клиент не имеет никакого отношения к арестованному товару. АСТ принадлежат только контейнеры, а товар в них арендаторам. В предписании на имя Юрия Лужкова Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации перечислил многочисленные нарушения и преступления, связанные с черкизовским рынком. Нарушения, носящие массовый характер, предписано устранить в течение месяца, сообщил журналистам представитель прокуратуры Владимир Маркин.
Установлено, что торговлю на территории черкизовского рынка Москвы, как правило, осуществляют иностранные граждане, пребывание которых на территории Российской Федерации сопровождается многочисленными нарушениями миграционного законодательства. При этом администрация рынка фактически не осуществляла планировку, учет и контроль при возведении многочисленных самовольных постройках на его территории, а также за санитарным состоянием.
Впрочем, мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не получал никаких предписаний от прокуратуры. Внимание общественности и экспертов к скандалу с рынком притягивает то обстоятельство, что рынком владеет близкий друг московского мэра. В интернете весьма популярен ролик с юбилея Исмаилова, где Юрий Лужков день рождения друга называет самым главным праздником года.
Дорогой Тельман, вот наконец и пришел к нам самый главный праздник года. День рождения Тельмана – это потрясающее, самое красивое событие из всего того, что мы с вами встречали с восторгом в течение всего этого года. Тельман, ты наш друг навсегда.
Российские и зарубежные издания гадают, отчего владелец компании АСТ впал в немилость. Причем факт контрабанды как причину многие ставят далеко не на первое место. В качестве версии отмечаются две. Необыкновенная роскошь открытия в Турции очень дорогого отеля «Мардан Палас», в который Тельман Исмаилов инвестировал порядка 1 миллиарда долларов, и разлад его с совладельцем рынка Зарахом Ициевым, которого якобы поддерживают некие могущественные органы. С черкизовским скандалом связывают назначение Олега Митволя префектом Северного административного округа Москвы. Обязанности префекта пока исполнял брат совладельца черкизовского рынка Фазиль Исмаилов. Его, к слову, тоже уже приглашали в прокуратуру в связи с уголовным делом о контрабанде товаров. Эксперты рассуждают, кто стоит за этим неожиданным назначением – столичные или федеральные власти. Александр Кынев, глава региональных программ Фонда развития информационной политики, сказал, что вероятное назначение Митволя может быть выгодно и столичным, и федеральным властям.
Постепенное делегирование федеральным центром своих людей в московскую власть, ее разбавление людьми со стороны, а второе – это выбор в Московскую городскую думу и попытка привлечь неких новых людей, которые помогли бы часть оппозиционных или протестных голосов привлечь за партию власти. Он важен и для федерального центра, и для Москвы, потому что фактор голосования за Единую Россию – это фактор федеральной политики, и здесь федеральный центр заинтересован не меньше, чем Юрий Михайлович Лужков, потому что список Единой России, несомненно, для московской городской власти будет базовым.
Что же касается черкизовского рынка, то если при повторной проверке эти нарушения будут устранены, Роспотребнадзор разрешит возобновить работу. Для Радио Свобода, Вера Володина, Москва.
Теперь подробнее об экспертных оценках в связи с назначением Олега Митволя. Расширит или ограничит политические возможности этого чиновника его назначение на пост префекта одного из московских округов, выясняла корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова.
Создатель экологического движения «Зеленая альтернатива» Олег Митволь уволился из Росприроднадзора в апреле 2009 года. В мае он собирался баллотироваться на пост главы Одинцовского района Подмосковья, но выборы отменила подмосковная прокуратура. И вот теперь назначение на должность префекта Северного округа столицы, вступление в команду Юрия Лужкова. Я спросила у Олега Митволя. Для вас не было неожиданностью такое назначение?
Могу честно сказать, что консультация у нас уже Юрием Михайловичем давно ведут. Кстати, в 2007 году еще первый раз Юрий Михайлович комментировал слухи о том, что я иду к нему замом. И, кстати, очень лестно обо мне выступил. Он знал, что я в апреле написал заявление, и консультации с ним начались еще в апреле, а формализовано было предложение на прошлой неделе.
Но некоторые рассматривают ваше назначение как конец политической вашей карьеры.
Я так не считаю. Я считаю, что у «Зеленой альтернативы» была задача работать в муниципалитетах, и если один из лидеров движения получил эту работу, что тут плохого? Смотрите, сегодня лидер «Зеленой альтернативы» по Московской области Дмитрий Беланович, глава Можайского района.
С чего вы думаете начать?
Скажу, через 10 дней после того, как ознакомлюсь с делами, потому что сейчас у меня понимание только как у жителя округа. А хотелось бы, чтобы было понимание, что у нас, так сказать, внутри происходит.
Возможности ваши, с одной стороны, расширяются, а с другой стороны, они ограничены аппаратом структурным.
У меня есть реальная возможность реально поработать для жителей Северного округа, и я этой возможностью воспользуюсь. Мало того, направлю на это все свои силы, энергии, и я думаю, что основная оценка будет не от жителей округа. Иногда надо менять сферу применения свою. Я считаю, человек может именно в условиях государственного или муниципального, или субъектового аппарата действительно быть полезен.
В том, что политической карьере Олега Митвеля подобное назначение не повредит, не сомневается и лидер фракции «Яблоко» Объединенные демократы Мосгордумы Сергей Митрохин.
Любой политик, которым является Олег Львович, должен иметь возможность и способность использовать тот пост, который он занимает в своих политических целях, иначе он не политик. А это очень большая власть, очень большой ресурс. У Олега Львовича большой опыт работы в государственных структурах, при этом всегда проявлял себя совсем не как серый заурядный чиновник. Но сейчас самый главный вопрос – это новый генеральный план, актуализация нового генерального плана. Самая главная задача всех префектов – это избежать конфликтов при реализации данного плана.
На следующий вопрос я попросила ответить эксперта Центра Карнеги Алексея Титкова.
Как вы считаете, может быть включение таких активных людей, как Митвель и, скажем, Белых, в государственные структуры делается с тем, чтобы придать власти некую популярность?
Я не думаю, что для большинства избирателей такого рода назначения существенно повлияют на популярность власти. Скорее, это следование известной тактики и стратегии, что проблемы с политиками, которые могут доставить неприятности, можно решать не только их выдавливанием из политики, из страны, из чего угодно, но и исключением властную коалицию, предоставлением им некоторых благ в обмен на более лояльное поведение. В принципе, это известная тактика во всех странах, во все времена, и вот у нынешней власти нет никаких причин не попробовать ее и здесь сейчас с такого рода политиками.
Назначение Олега Митвеля на пост префекта административного округа столицы – это признание его способностей и заслуг, запятая, а не точка в политической карьере. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. Вступил в силу запрет на игорный бизнес везде, кроме специально отведенных зон. Швеция получила пост председателя Европейского союза. Цикл специальных репортажей «Радио Свобода». Путешествие в поезде Душанбе, Москва. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Историкам предложили составить список фальсификаций и фальсификаторов.
Комментарии экспертов.
Что стоит за захватом милицейского отделения в Дагестане? Наш видеокомментарий.
В блогах «Свободы».
Продолжаем обсуждать новые функции сайта «Радио Свобода».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Amnesty International подвергла критике ситуацию с правами человека на Северном Кавказе. В подготовленном этой правозащитной организации докладе отмечается, что российские власти применяют противозаконные методы в борьбе с действующими в регионе боевиками, грубо нарушая нормы международного права. Народная артистка СССР Людмила Зыкина будет похоронена 4 июля в Москве на Новодевичьем кладбище. Зыкина скончалась сегодня на 81-м году жизни. В ингушском городе Карабулак сегодня обстреляна машина сотрудников правоохранительных органов. Один милиционер погиб, еще один ранен. Министерство юстиции России вынесло официальное предупреждение КПРФ.
В нем отмечается, что некоторые положения устава партии противоречат российскому законодательству. Согласно российским законам, три предупреждения партии могут привести к приостановке ее деятельности. Семьи погибших в катастрофе самолета йеменской авиакомпании получат компенсацию 20 тысяч евро за каждую жертву трагедии. Иранский оппозиционный политик, бывший кандидат в президенты Мирхосейн Мусави, заявил о нелегитимности президента Махмуда Ахмадинеджада, который, по официальным данным, одержал победу на июньских выборах. Неизложенный президент Гондураса Мануэл Селаес может вернуться в страну только в результате иностранного вторжения, заявил в интервью агентства Associated Press временный лидер страны Роберто Мичелетти. Швеция, принявшая сегодня от Чехии пост председателя Европейского Союза, заявила о намерении сосредоточить усилия на борьбе с экономическим кризисом и глобальными изменениями климата. Подал в отставку премьер-министр Хорватии Ива Санадер. Выступая в среду в Загребе, Санадер заявил, что уходит из политики. Он отметил, что не собирается баллотироваться на выборах президента Хорватии в начале 2010 года.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На этой неделе в программах «Радио Свобода» серия репортажей Мумина Шакирова «Восточный экспресс». Корреспондент «Радио Свобода» совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Мумин и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который проходит через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершается на Казанском вокзале в Москве. Репортаж третий. Туркмения.
Позади узбекский город Термез и приграничная станция Балдыр. Туркмения начинается сразу после 20-километровой нейтральной зоны. За окном пустынный пейзаж и бесконечная стена из колючей проволоки. За ней Афганистан. Состав прибывает на станцию разъезд номер 161. Это и есть туркменский пограничный пункт. Проводница нашего вагона Хусния инструктирует нас, как вести себя на туркменской территории.
С вагона на вагон не ходить, не курить. Представьте, в течение 8 часов даже не имеет права в ресторан пойти.
Почему?
Ну, у них такая договоренность с нашей страной.
Горы, холмы, пески и мимо проносящиеся кишлаки и поселки – все это секретные объекты. Поэтому фото и киносъемки в поезде строго запрещены. И все же, воспользовавшись добротой пограничника, я снял на камеру песчаные барханы, горы и двугорбых верблюдов. Картинки получились колоритные, но все испортил тоннель. Поезд погрузился в темноту. Но за секунду до этого момента объектив моей камеры попал в поле зрения охранника с наблюдательной вышки. Поезд остановили на ближайшем станции Амударе, и в штабной вагон, откуда велась съемка, буквально ворвались люди в штатском и потребовали уничтожить все файлы, что я и сделал. На следующей станции Талимарджан меня уже поджидала другая группа товарищей. Разговор был долгий и неприятный. Пришлось писать объяснительную, что я не шпион, а любитель песчаных пейзажей. Спустя час меня отпустили. Проводницы встретили мое освобождение хоровым пением.
Ой, парик, шуда, солчулуби, обон, рахима, одино, дино.
Проехав в общей сложности более 200 километров по Туркмении, к вечеру мы обратно вернулись в Узбекистан. Опять длительная стоянка на границе, поиски наркотиков и оружия. Когда поезд тронулся и взял курс на древний город Карши, я решил до наступления темноты еще раз навестить одного из моих героев, бывшего тренера по дзюдо, 57-летнего Мухаммеда Али. Он продолжал развлекать публику, читал стихи, играл на дутаре и охотно рассказывал о своей жизни. Его трудовая биография в России началась 15 лет назад на знаменитом черкизовском рынке.
В Таджикистане народ трудолюбивый. Даже во времена гражданской войны, когда ко мне приходили исламские боевики, я им говорил, что вы все у меня можете забрать, но кирку и лопату я вам не отдам. Вот и сейчас едем в Россию, готовые грузчиками пахать и тележку толкать. Нам все равно, с чем трудиться.
Правда, на этот раз Мухаммед Али рассчитывает сесть за баранку такси. Машины пока у него нет, но это не беда. Он собирается занять денег у друзей и купить себе какую-нибудь старенькую легковушку за $500. Незнание улиц и площадей Москвы Мухаммеда Али нисколько не смущает.
Уважаемый, сейчас навигаторы вышли, карты есть. Даже нам, безграмотным гастарбайтерам, это доступно. Будем изучать и работать.
Единственная проблема – это милиция. Часть заработка уходит на патрульных и гаишников, даже если с документами все в порядке. Но Мухаммед привык к этим поборам. Бесят его не милиционеры, а расплодившиеся в Москве скинхеды и бритоголовые. На этот счет у него есть глубокая человеческая обида.
Мой отец под Москвой получил 7 ранений, и я, сын фронтовика, не могу свободно ходить по этому городу. Кто дал право этим фашистским ублюдкам устанавливать свои порядки в Москве? Я не могу свободно ходить по Москве, а они могут.
Почему-то на этих словах рядом сидящие пассажиры рассмеялись. Мухаммед Али на них сурово посмотрел, они, смутившись, опустили глаза. И тут неожиданно наш герой запел. Мухаммед Али по жизни оптимист. То, что он месяцами не будет видеть семью, обречен спать на картонных ящиках и работать 7 дней в неделю, в его рассказах это пустячные забавные детали. Он, как и большинство пассажиров поезда Душанбе и Москва, мечтает что-то заработать в России, чтобы его семья не голодала в Таджикистане. Другая моя героиня, Гуля Вахитова, держит путь в подмосковный город Орехово-Зуево, где она работает поваром в европейском ресторане. Но об этом в следующем репортаже.
Репортаж из цикла специальных материалов корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова, «Восточный экспресс».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 1 июля. Новым председателем Европейского союза стал лидер шведской умеренной коалиционной партии, премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд. С 1 июля он сменил на этом европейском посту Яна Фишера, премьер-министра Чехии, которая в минувшие полгода председательствовала в ЕС. Об итогах работы Чехии как страны-председателя ЕС и перспективах шведского руководства Евросоюзом я беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Многие обозреватели со смешанными оценками встречают переход очередной председательства в Европейском Союзе от Чехии к Швеции. Что говорят независимые обозреватели в Чехии, Ефим, насколько успешным был чешский евродебют?
Чешские обозреватели, несомненно, отмечают противоречивые высказывания иностранных своих коллег. Тем не менее, общее мнение, если его свести к лапидарному высказыванию, общее мнение сводится к тому, что чешское председательство было несколько более успешным, чем заключительная оценка этого председательства. Я объясню почему. На долю чешского председательства выпали довольно нелегкие и нестандартные для Европейского Союза испытания. С самого начала российско-украинская газовая война, тут же практически война в секторе газа, и то, и другое пришлось каким-то образом решать чешскому председательству, и сделано это было в целом неплохо. Все считают, что и русско-украинское, российско-украинское урегулирование, и урегулирование вокруг газа в целом чехам удалось. Другое дело, что они сами пришли с довольно сильной заявкой о том, что они Европе покажут. В результате показали отсутствие единства, давление внутриполитических проблем и споров над внешнеполитическими, что не украсило председательство в целом.
Если говорить о перспективе развития Европейского Союза, можно ли говорить, что за эти полгода Европейский Союз стал хотя бы чуть-чуть другим?
Я думаю, что вряд ли это можно сказать о любом председательстве. Я не знаю, смогут ли наши слушатели, да и, скажем, брюссельские бюрократы, вспомнить, чем было отмечено председательство, скажем, Словении, аналогичной посткоммунистической страны. Чем было отмечено председательство других стран, даже такой, как Франция, такой крупной. Может быть, вспомнят Средиземноморский Союз, не имеющий особого смысла для ЕС, но вряд ли вспомнит что-то другое. Может быть, российско-грузинскую войну, но там роль президента Франции была неоднозначна. Я не думаю, что полугодичное председательство вообще воспринимается как стремление отдельных стран к как бы внести радикальный вклад в развитие Евросоюза. Это решение текущих задач, это организация текущих саммитов с различными странами. И в этом смысле надо сказать, что в среднем на полгода приходящееся на председательство одной страны чехи сделали больше, чем, скажем, даже такая крупная страна, как Франция. Они провели с десяток саммитов. Даже многие считают, что это перебор. И Швеция, например, как она уже сейчас заявила, будет ограничивать количество саммитов. Это трудоемкая, достаточно неблагодарная работа, потому что результаты не видны или, во всяком случае, не сразу проявляются. Возьмите хотя бы саммит Европейский Союз Россия в Хабаровске. Очень существенный вроде бы саммит, до сих пор проводился два раза в год с Россией. Но если спросить о результатах, то вряд ли кто-то вспомнит хоть какой-то один результат. Разве что решение проводить их менее часто, раз в год, а не два раза в год. И это можно отнести к целому ряду других саммитов. Евросоюз с Южной Кореей. Кто сейчас вспомнит, о чем эти саммиты были? Задачи, которые нужно ставить перед собой, должны быть более реалистическими.
Мне приходит такой неполитологический термин «дежурный». То есть, скорее, сейчас Швеция будет дежурным по Европейскому Союзу, а не председателем его, если мы говорим о том, что решаются вопросы, связанные с организацией такой текущей работы.
Такой серьезный вопрос, как ратификация Лиссабонского договора, в течение чешского председательства не стоял, потому что было очевидно, что ратификация не может быть завершена в эти полгода. Но вот шведы чисто теоретически могли бы завершить свое председательство на бравурной ноте и завершить ратификацию Лиссабонского договора. Если референдум в Ирландии пройдет успешно в пользу этого договора, если все-таки в Германии успеют выполнить решение Конституционного суда в Карлсруе, если чешские и польские президенты подпишут уже принятый парламентами документ, то можно сказать, что к концу шведского председательства можно считать, что Лиссабонский договор будет принят в качестве основополагающего документа ЕС. Но хитрые шведы сознательно не поставили такой задачи, не анонсировали ее заранее, понимая, что может случиться что угодно. Достаточно в любом из этих звеньев, которые я назвал, чтобы не произошло смыкание, и получится так, что ратификация продлится и в следующем году. А задачи, которые стоят, являются задачами очень долгосрочными, которые решительно не будут решены в полгода. Ну, например, это борьба с экономическим кризисом, и это борьба с изменениями климата, с глобальным потеплением. Ясно, что тут радикальных поворотов быть не может.
Швеция сменила Чехию на посту стороны председателя Европейского Союза, говорил международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 1 июля. В Москве сегодняшнего дня, в России сегодняшнего дня запрещено заниматься игорным бизнесом, кроме четырех специально выделенных зон. Прекращена деятельность казино и залов игровых автоматов. Исключение составляют тотализаторы, букмекерские конторы, а также спортивный покер и лотереи. По российским законам они не относятся к азартным играм. Обозреватели считают, что около 10% казино, особенно в крупных городах, уйдут в нелегальный бизнес. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
В одной только Москве с 1 июля должны прекратить работу около 500 залов игровых автоматов и почти 30 казино. Накануне вечером в большинстве из них вывесили объявление о прекращении деятельности. И в некоторых о том, что заведение с такого-то числа будет перепрофилировано в покер-клуб, что к категории азартных заведений не относится. Президент России Дмитрий Медведев настроен решительно. Накануне вступления в силу закона о закрытии казино, на встрече с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мокрицовым, он заявил следующее. Совершенно точно, что эти правила о запрете игорного бизнеса везде, кроме четырех игорных зон, должны вступить в силу в срок, 1 июля. Никакой ревизии, никакого отката назад, сколько бы ни пытались лоббировать такого рода решения, отдельные предпринимательские структуры не будет. Конец цитаты. Председатель правления Международной конфедерации общества потребителей России Дмитрий Янин считает, что вступить в силу этот закон должен был еще несколько лет назад.
Мы очень рады, что дело, которое было начато в 2006 году, доведено до конца. Ничего полезного игровые автоматы и казино России не дали. Игра в казино и в игровые автоматы – это просто путь к бедности и социальные последствия игромании. Для нашей страны они были довольно ужасными. Поэтому мы надеемся на то, что милиция и налоговые органы проследят за тем, чтобы все заведения были закрыты, чтобы не появились псевдоавтоматы, а публика, которая испытывает жажду потратить свои деньги, могут купить авиабилеты, слетать в соседние страны, где еще нет таких ограничений.
По задумке авторов закона, до 1 июля этого года все казино и горные заведения должны были переехать в 4 выделенные зоны. Для них уже придумали названия: Азов-Сити на юге, Сибирская монета на Алтае, Приморье на Дальнем Востоке, Янтарное в Калининградской области. Однако эксперты утверждают, что ни одно из этих мест к приему любителей азартных игр не готово. Как пишет «Комсомольская правда», только к игорной зоне Азов-Сити уже подвели все коммуникации. Однако, что касается главного – казино. Из 15 потенциальных инвесторов строительство начал только один. На переезд нет денег, объясняет пресс-секретарь холдинга управляющей сети казино «Шторм Интернешнл» Лаврентий Губин.
Это очень дорогие проекты. То есть они были нарисованы в какой-то такой ментальной среде, а когда все посчитали, получилось, денег надо много, а их нет. Я считаю, что при поступательной политике развития этих зон в этих субъектах федерации и со стороны региональных властей, со стороны федеральных властей и при должном инвестировании эти проекты могут работать на региональном уровне. Но это при, опять же, серьезной, вдумчивой поступательной политике по развитию этих территорий. Но говорить о том, что они станут федеральными центрами игорного бизнеса, ну уж простите, это уже фантазия.
Опять же, фантазии некоторых чиновников, считает Лаврентий Губин, из заявления их о том, что игорный бизнес в России отныне полностью прекратит свое существование.
Есть определенная часть людей, порядка 10%, которые склонны проводить свой досуг за азартными играми. Соответственно, есть спрос на рынке, который должен быть удовлетворен и будет удовлетворен. Один вариант – это возможно при нормальном регулировании и в легальной форме. В другом варианте – это возможно в нелегальной форме, что, собственно говоря, и будет происходить у нас в стране. Запрет и закрытие всех игорных заведений в нашей стране родит только лишь дополнительные социальные проблемы – в виде налоговых поступлений, плюс пострадают очень сильно сопутствующие виды деятельности и компании, которые обслуживают казино.
Дмитрий Янин не разделяет опасения о том, что в случае закрытия казино, игровых клубов и горный бизнес уйдет в подполье.
Если останутся несколько точек, то значительно снизится их пропускная способность, значительно возрастят риски, потому что такие точки не могут существовать вечно, их будут закрывать, их будут ловить. Это уголовная статья, незаконное предпринимательство. Поэтому я не думаю, что все вот эти вот сотни тысяч точек по всей России станут нелегальными. А если их будет несколько штук, ну, я думаю, что милиция со временем их выследит. Я за владельцев казино абсолютно спокойно. Эти люди не прогадают, а те, кто там работал, как правило, это молодые люди, и жизнь только начинается. И нужно понимать, что этот бизнес не был совсем чистым.
Почти в 30 регионах игорный бизнес был закрыт досрочно. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор печати. Французские средства массовой информации сегодня активно обсуждают версии катастрофы самолета «Аэробус» йеменской национальной авиакомпании неподалеку от побережья Коморских островов. В эфире мой коллега Андрей Шароградский.
Юную жительницу Марселя выбросила из авиалайнера. Ее мать выбраться не смогла. Отец спасшейся девочки не скрывает своей ненависти к тем, кто допускает катастрофы, разрешая полеты самолетов-гробов, пишет корреспондент газеты «Фигаро» Жюли Канан о судьбе Баи Бакар, единственной выжившей пассажирки самолета йеменской авиакомпании, разбившегося у Коморских островов в Индийском океане. 14-летняя Баи, которая родилась на острове Гранд-Комор, но выросла в Марселе, провела в океане 12 часов. Дрожащую от холода девочку спасатели завернули в несколько одеял и напоили теплой сладкой водой. Сейчас ее состояние не вызывает опасений, и, судя по всему, ее в ближайшее время переправят на Мадагаскар или обратно во Францию. По словам отца спасшейся Баи Бакар, Карима Бакара, жизнь его дочери спасло то, что ее место было у окна. «Она ничего не почувствовала», — сказал Карим Бакар. «Она очнулась уже в воде. Она слышала чьи-то голоса рядом, но никого не могла разглядеть в ночи». Карим Бакар потерял в авиакатастрофе супругу и не скрывает своего гнева в отношении йеменской авиакомпании, которая сейчас считается главным виновником трагедии. Крушение аэробуса вызвало возмущение всей марсельской коморской общины, отмечает корреспондент международного французского радио Доминик Дютей. Коморская община Марселя насчитывает 80 тысяч человек. Несколько лет назад члены общины организовали даже ассоциацию «СОС авиарейсы на Коморы». Более того, 11 августа они собирались провести митинг в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голь. Председатель ассоциации Фарид Суалихи в этот вторник заявил, что он совсем недавно отправил письмо в Министерство иностранных дел, в МВД и в Министерство транспорта, чтобы лишний раз предупредить о бедственном состоянии самолетов, обеспечивающих региональные воздушные сообщения. Йеменская национальная авиакомпания самая худшая, говорит Фарид Суалихи, по мнению которого нет ничего удивительного в том, что потерпел катастрофу именно йеменский авиалайнер. По его словам, йеменские самолеты в жутком состоянии. В них нет ремней, туалеты засорены, подвесные багажники падают на головы пассажиров, совершенно не соблюдаются правила безопасности. Консул Коморских островов в Марселе Стефан Салор выразил свое возмущение и потребовал скорейшего выяснения причин катастрофы. Коморские острова, объяснил Салор, не имеют средств для создания собственной авиакомпании. В результате региональные сообщения поручаются местным компаниям. А живущие в Марселе выходцы с Коморских островов давно уже жалуются на условия авиасообщений с Коморским архипелагом. Международные компании, в том числе Air France, уже не обслуживает Коморский архипелаг, сетует Стефан Салор. Правда, йеменская национальная компания не состоит в европейском черном списке, в котором значатся преимущественно африканские компании. Накануне Еврокомиссия предложила создать черный список опасных авиакомпаний в масштабах всей планеты, пишет Le Monde. Вот что заявил накануне комиссар по делам транспорта Европейской комиссии Антонио Таджани.
Я предлагаю составить всемирный черный список небезопасных самолетов, такой же, каким пользуется Европейский Союз. Думаю, это будет гарантией для всех пассажиров в мире.
Сегодняшний рейс «Париж-Сана» йеменской национальной авиакомпании вылетел с задержкой на 40 минут из-за акции протеста, организованной в аэропорту Руасси группой молодых коморцев и французов коморского происхождения, рассказывает газета «Либерасьон». Более 60 пассажиров, купивших билеты на этот рейс, не улетели, причем одни не смогли подняться на борт, потому что им помешали сделать это участники акции, другие отказались от полета добровольно. «Я хотел улететь, неважно в каких условиях», — сказал в интервью агентству «Франс Пресс» один из пассажиров Ахмед Хмиду. «С йеменской авиакомпанией может повезти, а может и нет. Но я приехал слишком поздно, все уже было блокировано. Я хотел подняться на борт, но, возможно, эти люди спасли мне жизнь», — признал Хмиду. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Петербургский режиссер-аниматор Константин Бранзит станет членом Американской киноакадемии. Бранзит работает в мультипликации с конца 80-х годов. Он автор двух десятков анимированных фильмов, лауреат нескольких профессиональных наград. Известен номинацией на премию «Оскар» в 2008 году с короткометражным мультфильмом «Убойная история», «Любовная история», а также работает над мультфильмами «Кот и лиса», «Карлик нос», «Алеша Попович» и «Тугарин Змеевич». Вот как сам Константин Бранзит воспринял новости из Лос-Анджелеса.
Это смешно, потому что я узнал об этом последний, когда пришел на студию. Все везде кругом меня поздравляют. Телефон раскалился до красна от звонков прессы. Это замечательно, спасибо. Но я пока ничего официально не получал. Ни писем, ни телеграмм, ни звонков. Это старейшая киноакадемия в мире. Одна из самых уважаемых, самых почетных. Это здорово. Это одна из почетных обязанностей кинематографиста. Участвовать в жизни академии, любой академии, а уж тем более оскаровской. Голосовать, например, там, за или против Джека Николсона или Джонни Деппа. Это же прикольно. У меня уже есть опыт, слава богу, я член Российской киноакадемии «Ника» и член Французской киноакадемии «Цезар». И это будет уже третья, ну и, пожалуй, самая почетная киноакадемия. Я голосую на «Цезаре» и на «Нике» регулярно. Прибавится еще одна обязанность. Но я все равно смотрю, поэтому я в курсе, в общем, всего. Мой фильм «Убойная история, любовная история» был номинантом на «Оскар», но получил тогда японец. Я подозреваю, что то они прочли все мое резюме, которое просто автоматически вы обязаны, когда представляете свой фильм на «Оскар», запомнить автобиографию, достижения и так далее. Все о себе, как говорится, да? Я подозреваю, что... во-первых, самый главный фактор, что я был номинантом, но они прочли все мои предыдущие заслуги, все это склеилось в то, что да, я достоин, по их мнению, быть членом Американской киноакадемии. Потому что, например, кроме меня ведь был еще, ну, помимо еще японца, который выиграл Оскара, было еще 3 номинанта. Ну, например, студенты французские с замечательной короткометражкой «Осьминожки». Но это их единственное достижение на тот момент. Они слишком молодые, поэтому я не думаю, что на них пал выбор тоже, просто потому что у них других достижений нету, хотя фильм замечательный. Еще нужно чего-то, а не только номинацию на «Оскар». Я думаю так. Наша мультипликация, к сожалению, зависит от жизни всего государства. Пока еще, в отличие от многих других стран развитых. Когда мало выделяют денег, то и мультипликация, извините, хереет, да, на глазах. Чуть поправили ситуацию с финансированием, так и мультипликация возрождается сразу.
Петербургский режиссер-аниматор Константин Бранзит. Всего в 2009 году Американская академия кинематографических искусств и наук, основанная в 1927 году, включит в свой состав 166 новых участников. Среди них известные режиссеры и актеры, в частности Хью Джекман, Эмили Блант и Кейси Аффлек. Количество членов киноакадемии, имеющих право голоса, равняется примерно 6000. Из Соединенных Штатов, корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Кандидатов в члены Академии отбирает и затем приглашает Совет управляющих. Отбор происходит из числа тех, кто достиг наиболее значимых успехов в области киноискусства и техники кино. Но предварительно кандидат должен получить как минимум рекомендации двух членов Академии из той области кино, в которой работает сам. В частности, если речь идет о мультипликаторе, то рекомендации должны быть от членов секции короткометражных и анимационных фильмов. Затем кандидатуру должен поддержать исполнительный комитет этого отделения. И только после этого имя кандидата поступает на рассмотрение Совета управляющих. В этот совет входят по 3 представителя от каждой из 15 профилирующих секций Академии. Эта сложная структура отбора и приема вырабатывалась годами с момента основания Академии в начале 1927 года. Изначально Академия задумывалась как элитный клуб активно работающих известных продюсеров, актеров, режиссеров, сценаристов, операторов кино. Первый состав членов основателей Академии насчитывал 36 человек. Среди них Мэри Пикфорд, Сесил Демилл, Дуглас Фэрбэнкс. Первым президентом Академии был избран актер Дуглас Фэрбэнкс, который предложил ввести награду за лучшие работы в кино. Была разработана система голосования, и с этого фактически началась премия «Оскар». А первым почетным членом Академии был избран изобретатель Томас Эдисон. Прием в Академию новых членов проходит ежегодно. Имена кандидатов не афишируются. Каждый из них должен вписываться в специфику одной из 15 творческих или технических секций и может стать членом только одной секции. Например, сценарист, режиссер, постановщик, актер, продюсер в одном лице может стать членом только одной из секций, либо как режиссер, либо как актер и так далее. Торжественная церемония приема новых членов в Академию будет проведена этой осенью в Лос-Анджелесе.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Вольской, были мой коллега Ян Рунов и российский художник-аниматор Константин Бранзит. Он станет одним из членов Американской академии кинематографических наук и искусств. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 1 июля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор и ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Дмитрий Волчек представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы Дмитрия – воспоминания о художнике Михаиле Рогинском. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем расследования. Мы требуем серьезного расследования.
Местные власти не считают этот вирус опасным.
Было объявлено с финансовой точки зрения, такое превращение будет стоить примерно 6 миллионов.
Срок его полномочий не истек. Мы считаем, что переворот незаконен.
Прекратила работу миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».